Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня проходит заседание Олимпийского комитета России, где выбирают нового президента ОКР взамен Леонида Тягачева. Конференция по правам человека в Москве с участием послов стран Европейского Союза. И как проходит расследование резонансного ДТП с участием автомобиля компании «Лукойл» на Ленинском проспекте российской столицы. Вот такие темы. А кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока. В этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа, как я уже сказал, в Москве сейчас должно было пройти или еще проходит заседание Олимпийского комитета России, где выбирают нового президента. За этим событием следит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, какая у вас информация к этому часу?
Да, добрый день. Я уточню, что сегодня в Олимпийском комитете России исполком определит дату выборов нового главы Олимпийского комитета и, видимо, утвердит отставку Леонида Тягачева, который являлся руководителем этого органа. В соответствии с уставом Олимпийского комитета России, в случае вот подачи действующим президентом заявления о досрочном сложении полномочий, это было сделано еще 4 марта Леонидом Тягачевым, совет должен по существующему законодательству определить дату проведения Олимпийского собрания. Уже на нем будет избран новый председатель ОКР. Но по последним данным, которые распространила сейчас пресс-служба Олимпийского комитета России, подал в отставку президент Федерации по фристайлу России Александр Черкасов. По словам Геннадия Швеца, это руководитель пресс-службы, причина отставки неизвестна, но ему предложено возглавить попечительский и наблюдательный совет Федерации фристайла России. Добавлю, что, кстати говоря, наши спортсмены во фристайле не заняли ни одного места, ни одной медали не взяли на Олимпийских играх в Ванкувере. Также скажу, что это уже вторая отставка подобных чиновников. Накануне руководитель Федерации лыжных гонок Владимир Логинов также подал в отставку, и его судьба тоже пока неизвестно, будет ли он продолжать работать в ОКР. Скажу еще по ситуации. Здесь очень много журналистов. Они практически перекрыли холл в Олимпийском комитете России. Также здесь находятся представительские автомобили с мигалками на крышах. Все ждут, когда все-таки какие-то люди из Олимпийского комитета, из этого представителей исполкома выйдут к журналистам и, может быть, поделятся информацией, кто может занять место Леонида Тягачева на этом посту. Пойдем.
Спасибо, Максим. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Ну и в продолжение этого разговора мы в прямом эфире беседуем со спортивным журналистом, нашим бывшим коллегой Олегом Винокуровым. Олег, добрый день. И сразу мой первый вопрос к вам. Все сейчас говорят, хотя еще непонятно, какие изменения административные произойдут в ОКР, что, конечно, в олимпийском спорте и в системе его финансирования надо очень многое менять, хотя звучат и голоса, что денег выделяется вроде бы все больше и больше, а болезни остаются прежними, и этими болезнями олимпийский спорт российский болеет уже много лет. Вот ваше мнение?
Добрый день. Ну, во-первых, надо просто сказать, что сейчас вообще как-то размыто такое понятие. Олимпийский комитет, олимпийский спорт, это уже началось-то еще во время Олимпийских игр, когда дело, так сказать, запахло провалом, и уже было ясно, что россияне выглядят как никогда неудачно на играх. Уже тогда начались объяснения, что как Олимпийский комитет совершенно ни при чем, он решает такие логистические задачи, сборов, поездок, проживания, питания и так далее, и так далее. Хотя, естественно, это совершенно не так. Достаточно посмотреть устав Олимпийского комитета, и там все становится ясно. Ну, понятно, что не каждый любитель спорта будет изучать устав Олимпийского комитета. Поэтому можно так вот говорить, что здесь ни при чем. А действительно, система нуждается в полном реформировании, но это совершенно ясно. И недостатка в деньгах нет никакого, потому что выясняется, туда дали 100 миллионов, сюда дали 100 миллионов, а куда все эти деньги пошли, вот с этим надо разбираться.
главный журналист и наш бывший коллега Олег Винокуров. Мы говорили о сегодняшнем еще продолжающемся заседании Олимпийского комитета России в Москве, где должна быть названа дата выборов нового президента ОКР взамен Леонида Тягачева, а также где обсуждались болезни российского олимпийского спорта и последние провалы российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Ванкувере.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». К сожалению, как я уже сказал, связь с нашими журналистами, с нашими экспертами и корреспондентами сейчас не очень хорошая. Мы будем продолжать следить за заседанием исполкома Олимпийского комитета России. А пока я напоминаю, что в эфире программа «Время свободы». И в Москве 16 часов 13 минут. Чуть раньше, чем обычно, мы начнем рассказывать об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Новороссийске обязал бывшего майора милиции Алексея Дымовского принести публичные извинения милицейскому руководству города и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. В ноябре прошлого года Дымовский разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях в Новороссийском УВД, после чего был уволен из органов внутренних дел, а затем его обвинили в мошенничестве. Россия пока не может окончательно отменить смертную казнь из-за террористических угроз, заявил председатель Госдумы Борис Грызлов, выступая во вторник в Москве на встрече с членами комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Великобритания намерена выслать израильского дипломата, подозреваемого в причастности к подделке британских паспортов, использовавшихся убийцами одного из лидеров группировки «Хамас» в Дубае. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. Суд немецкого города Ахен сегодня приговорил бывшего эсэсовца 88-летнего Генриха Бёри к пожизненному заключению. В столице Киргизии Бишкеке, где проходит организованный властями форум согласия, задержаны около 30 оппозиционеров. Как передает корреспондент Радио Свобода, сторонники оппозиции и правозащитники на несанкционированном пикете требовали отменить тарифы на свет и тепло, прекратить преследовать оппозицию, а также вывести из страны американскую военную базу. На юго-востоке Китая, в провинции Фуцзянь, в одной из школ мужчина ножом убил 8 и ранил 5 детей. Во Франции отменили значительную часть рейсов региональных и скоростных поездов из-за акций протестов против экономических реформ правительства. Конституционный суд Словении сегодня одобрил решение арбитражного суда по территориальному спору с Хорватией, который блокирует вступление этой страны в Европейский Союз. В Испании выдвинуто обвинение в поддержке терроризма против испанского карикатуриста и его марокканского коллеги. Они публиковали в интернете видеоролики, тексты и рисунки, которые, по мнению следствия, с позитивной стороны показывали деятельность террористической организации «Аль-Каида». Я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами всех программ, с сообщениями наших корреспондентов, с нашими эксклюзивными интервью и со многим-многим другим вы всегда можете ознакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Кстати, я замечу, что на дизайн нашего сайта немного изменился, как мы надеемся, к лучшему. И, естественно, уважаемые слушатели и посетители нашего сайта, мы ждем отклика на эти изменения. Мы надеемся, что тот дизайн, который вы видите сейчас, если эта страничка у вас открыта, он лучше способен передать дух как бы нашего средства массовой информации. Одновременно это и сайт, но это и сайт радио. Больше стало окошек, больше актуальных материалов, и работать на сайте стало гораздо более удобно, на мой взгляд, на наш взгляд. Но, я повторяю, мы ждем ваших пожеланий, рекомендаций и готовы выслушать ваше мнение. мнение. В любом случае, читайте и слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте начнем с одной из самых важных международных тем всех последних дней, а именно ситуации на Ближнем Востоке, так называемой израильской проблемы, которая сейчас уже стала актуальной в самых разных аспектах. Что пишут сегодня?
Ну, прежде всего, конечно же, главная тема – это визит Нетаньяху в Вашингтон и отношения между Израилем и США. Но внезапная сегодняшняя тема буквально это заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибенда о высылке израильского дипломата в связи со скандалом. Я напомню, это история об убийстве в Дубае активиста палестинской группировки Хамас. Для этого убийства, как считается, оно было организовано израильской спецслужбой Моссад. Использовались многочисленные поддельные паспорта западные, европейские прежде всего, и в частности, британские паспорта. Эта история вызвала негодование в Великобритании. И вот дипломатический ответ. Безусловно, это вызовет скандал и ухудшение британо-израильских отношений. И в связи с этим, например, газета «Гардиан» Джулиан Боргер, это дипломатический редактор этого издания, напоминает, что это не первая история подобная. В 1986 году был скандал, связанный с тем, что агент Моссада потерял конверт с поддельными британскими паспортами в Германии. Он оставил этот конверт просто в телефонной будке, и израильский дипломат был после этого выслан из Великобритании. И еще одна подобная история случилась, после чего правительство Маргарет Тэтчер тогда, в конце 80-х годов, просто закрыло представительство Моссада в Лондоне. В другой британской газете «Таймс» как раз уже речь идет о отношениях Соединенных Штатов и Израиля в связи с визитом Беньямина Нетаньяху в Вашингтон и с главным, так сказать, пунктом непонимания и столкновения сейчас между Нетаньяху и Обамой, это решением или планами Израиля построить 1600 домов новых в Восточном Иерусалиме. Напомню, это объявление было сделано во время визита вице-президента США Байдена в Израиль, и Соединенные Штаты, руководство США, администрация Обамы сочла это объявление, ну, просто-таки оскорблением. Так вот, в «Таймс» статья Ричарда Бистона, это международный редактор этого издания, где говорится о новых заявлениях, на этот раз мэра Иерусалима Нира Барката, о том, что это строительство будет продолжено, и о том, что Израиль имеет полное право для того, чтобы расширять вот строительство этих домов в Восточном Иерусалиме. Напомню, эти заявления сделаны уже теперь во время визита Нетаньяху в Вашингтон, и думаю, что результат их будет примерно такой же. Ну и аналитическая часть, конечно, вот всей этой истории, это уже американский еженедельник «Нью-Йоркер», статья, точнее, эссе знаменитого американского журналиста Дэвида Ремника, называется «Особые отношения». Я позволю себе кое-что процитировать оттуда. Дипломатическая драма этого месяца, которая началась во время визита вице-президента Байдена, когда было объявлено о строительстве 1600 новых домов в Рамат-Шломо, пригороде Восточного Иерусалима, достигла апогея на прошлой неделе, когда зять премьер-министра Нетаньяху Хагая бен Арци назвал, выступая на израильском радио, Барака Обаму антисемитом. Никого, даже Нетаньяху, невозможно лишить права на наличие идиота-родственника. Но эту ремарку не так просто дезавуировать, если вспомнить сообщение, позже, впрочем, опровергнутое, что сам Нетаньяху назвал двух соратников Обамы, Дэвида Аксельрода и Рама Эммануэля, евреями, ненавидящими самих себя. И вот из этого довольно остроумного эссе Ремник делает уже совершенно серьезные политические выводы. Еще одна цитата. «Без создания жизнеспособного соседнего государства, состоящего из земель западного берега Иордана и сектора Газа, с восточным Иерусалимом в качестве столицы, невозможно себе представить еврейское демократическое будущее Израиля. Для израильских лидеров нет ничего лучше. Для того, чтобы помочь сегодня вполне индифферентной идее американского лидерства стать реальностью, чем забыть собственные упрямые фантазии о вечно длящемся статус-кво». Дэвид Ремник, «Особые отношения», эссе в еженедельнике «Нью-Йоркер».
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что со свежими публикациями на интернет-страницах основных западных изданий и в печатной прессе нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве сегодня должна была пройти конференция по вопросам соблюдения прав человека с участием представителей ряда правозащитных и общественных организаций России и дипломатических представителей стран Европейского Союза. И на мероприятии побывал и мой коллега Данила Гальперович. Он с нами в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Какие у вас впечатления?
Здравствуйте, Александр. Я сразу начну с названия этой конференции. Называется она так: «Правозащитники. Опасная профессия. Вопросительный знак». И действительно, она прошла под эгидой представительства Евросоюза в России. Но для тех, кто присутствовал на этой конференции, и в частности для журналистки Марианы Максимовской, которая вела эту конференцию, вопросительного знака в конце этой фразы нету. Она говорит, что да, действительно, совершенно очевидно, что правозащитники в России — профессия опасная, особенно это опасно для тех, кто пытается защищать права людей на Северном Кавказе.
Ко мне приезжают очень часто ингушские правозащитники, оставшиеся еще в республике. Сидят на том же диване, на котором сидела Наталья Стемирова, рассказывают о том, что происходит. И я спрашивала их, вот последний разговор у меня был с Магометом Хасбиевым. Я говорила: Магомед, я перестану делать о вас репортажи, вас убивают. Я показываю вас в эфире, а вас убивают. Я не могу, это грустно мне лично. И он сказал, что нет, наоборот, вот чем больше вы про нас говорите, и вообще чем больше про нас говорят, тем дольше мы живем.
Но это действительно такая дилемма для журналистов. То ли рассказывать о людях, которые защищают права человека, делать их публичными и, соответственно, вызывать на них негативную реакцию вплоть до каких-то возможных расправ, то ли что-то замалчивать. До сих пор эта дилемма не решается, не всеми решается в одну сторону, что называется. Ну и, естественно, шла на этой конференции речь о свободе митингов и собраний. Там была Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, которая говорила, что очередного 31-го, а именно 31 марта, правозащитники выйдут опять на Триумфальную площадь, чтобы отстаивать 31-ю статью Конституции, защищающую свободу собраний. Я спросил уполномоченного по правам человека в Москве Александра Музыканского, кого он считает правым, а кого неправым в этой ситуации.
Сейчас уже обе стороны вошли в такой клинч, когда никто не может отступить ни на полшага. Правительство Москвы не может разрешить, потому что это будет означать, что оно отступило, прогнулось и так далее. Правозащитники по тем же причинам тоже не могут отказаться, не могут принять, скажем, любое другое предложение. Но вот это очень нехорошая ситуация. Я не думаю, что вот эти две стороны, противостоящие друг другу, смогут в ближайшее время договориться. Поэтому, как будут развиваться события, не могу даже прогнозировать.
Фактов, обнародованных на конференции, было бы достаточно, наверное, чтобы из фразы «правозащитники. Опасная профессия» в конце действительно убрать вопросительный знак. Александр?
Спасибо, Данила. Я напомню, что на конференции работал мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим к российским региональным и городским темам. В Екатеринбурге разгорелись споры вокруг необходимости восстановления в центре города православного храма. Власти поддерживают инициативу местной епархии, а многие граждане выступают против. Рядом уже и так строятся два новых храма. Ради строительства третьего придется снести любимый многими горожанами сквер. Вопрос решено вынести на общественные слушания, а в начале апреля состоится митинг противников строительства. Подоплеку этого спора выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Храм покровительницы Екатеринбурга, святой Екатерины, был снесен большевиками почти 100 лет назад. Это место в дальнейшем стало площадью труда. Постепенно вокруг нее были построены здания стиля конструктивизма, которые уже стали памятниками истории. 50 лет назад в центре площади появился небольшой сквер и фонтан под названием «Каменный цветок». В 90-х годах, после падения советского строя, архитектор очень удачно вписали в сложившийся облик площади небольшую часовенку в честь святой Екатерины и памятник основателям Екатеринбурга Татищеву и Дегенину. На днях Екатеринбургская епархия выступила с предложением демонтировать фонтан, сквер и часовню и восстановить на этом месте разрушенный когда-то храм. Как сказал нам пресс-секретарь церковного ведомства Борис Косинский, только так можно восстановить историческую справедливость.
У нас в городе, который назван в честь святой Екатерины, на сегодняшний день ни одного храма екатерининского не сохранилось. Это, в общем-то, позор. Место, которое занимал первый храм в Екатеринбурге, который был заложен на этой земле, оно должно быть храмом. И это традиция Русской Православной Церкви. Где был храм, там надо его восстанавливать.
Позицию церкви усиливает высказывание губернатора Свердловской области. Александр Мишарин публично выразил мнение, что снесенные церкви нужно восстанавливать на прежних местах. Правда, некоторое время спустя он уточнил, что решать этот вопрос все же должны жители Екатеринбурга. А горожане, по большей части, выступили против. Различные социологические компании уже провели ряд опросов и выяснили, что подавляющее большинство опрошенных, около 80%, не хотят видеть на месте сквера церковь. Дело в том, что площадь труда – одно из любимейших мест отдыха. Здесь разбиты аллейки, установлены скамейки, а в теплое время года в фонтане плещутся дети. За прошедшие десятилетия это место обрело новый вид, к которому привыкли горожане. Драматург Николай Калида предлагает оставить все как есть.
Мне кажется, что восстановление храма на месте этого фонтана совсем неуместно. Тем более, что там стоит часовня на этом месте. И у меня дома хранится фотография, где на фоне этого фонтана, который называется «Каменный цветок», стоит молодой театр «Современник», стоит «Волчик», стоит Дорошина, Лиля Толмачева, Ефремов и все-все-все вместе с Ельциным, когда они здесь были на гастролях, они там сфотографировались именно на фоне этого памятника. Это какая-то память такая советская.
Архитекторы, в свою очередь, отмечают, что проект, разработанный по заказу епархии, не учитывает сложившихся реалий. Возведение храма, по сути дела, станет точечной застройкой. Центр Екатеринбурга и так довольно компактный, и перегружать его масштабными сооружениями нельзя. Член Российской академии архитектуры и строительных наук Геннадий Белянкин считает, что восстанавливать историческую справедливость нужно, но с оглядкой на современную ситуацию и существующий облик города.
Проектное предложение, оно безграмотно. Оно не учитывает всю ситуацию, которая складывается в этом районе города. Я не против восстановления храмов, не против восстановления святынь, которые мы когда-то уничтожили. Но надо подумать, что мы при этом теряем. Это самый главный нравственный вопрос, который сегодня меня лично очень волнует и беспокоит.
Однозначно против строительства храма выступили коммунисты. Они обещают начать кампанию протеста, устраивать митинги и пикеты. Бурно обсуждают предложение епархии и в интернете, причем подавляющее большинство пользователей также против застройки площади труда. Депутат городской думы, блогер Леонид Волков, стал одним из организаторов общественной акции протеста против возведения храма на площади труда. Она пройдет 10 апреля. Волков отмечает, что только горожане вправе решать подобные вопросы. При этом никаких политических или антицерковных лозунгов на этом митинге не будет.
Вызывает неприятие, озлобление, ситуация, когда приходит кто-то и говорит: а вот я хочу тут воткнуть храм, или бассейн, или отель. А это уголок города, который горожане любят. Красивый фонтан, красивый сквер, тут люди гуляют. То, как демонстративно с их мнением не считаются, это вызывает протест.
Городские власти обещают устроить общественные слушания по этой теме. Площадь труда совсем недавно была капитально отремонтирована, и в нее вложили солидную сумму бюджетных денег. При этом буквально в двух кварталах от площади почти построен другой собор, тоже на историческом месте. Его должны были сдать еще в прошлом году, однако до сих пор храм стоит в лесах. Ну а в 10 минутах ходьбы от площади труда на месте расстрела семьи Романовых масштабная церковь была построена еще несколько лет тому назад. Добавлю, что представители епархии также настаивают на восстановлении церкви и на главной площади Екатеринбурга, площади 1905 года. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Новороссийске обязал бывшего майора милиции Алексея Дымовского принести публичные извинения милицейскому руководству города и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. В ноябре прошлого года Дымовский разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях в Новороссийском УВД, после чего был уволен из органов внутренних дел, а затем его обвинили в мошенничестве. Россия пока не может окончательно отменить смертную казнь из-за террористических угроз, заявил председатель Госдумы Борис Грызлов, выступая во вторник в Москве на встрече с членами комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Великобритания намерена выслать израильского дипломата, подозреваемого в причастности к подделке британских паспортов, использовавшихся убийцами одного из лидеров группировки «Хамас» в Дубае. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. В столице Киргизии Бишкеке, где проходит организованный властями форум согласия, задержаны около 30 оппозиционеров. Как передает корреспондент Радио Свобода, сторонники оппозиции и правозащитники на несанкционированном пикете требовали отменить тарифы на свет и тепло, прекратить преследовать оппозицию и вывести из страны американскую военную базу. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости, интервью и многое-многое другое вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. И еще раз обращаю внимание слушателей и читателей на то, что наш сайт, вернее, его дизайн немного изменился. Мы надеемся, что к лучшему. А сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Я хотела бы рассказать об очередном материале в серии публикаций, посвященных так называемому докладу Салье. Я надеюсь, наши читатели помнят, что речь идет о том самом докладе, который был создан питерскими депутатами еще в 1992 году, и в основе которого лежало расследование деятельности Владимира Путина на посту председателя комитета по внешнеэкономическим связям. До этого была опубликована целая серия материалов, в которой открылось интервью с Мариной Викторовной Евгений Салье. А сегодня мы публикуем интервью с бывшим председателем Ленсовета Александром Беляевым. Он, кстати, в отличие от Салье или в отличие от Владимира Иванидзе, чью статью мы также публиковали, занимает менее радикальную позицию. Его взгляд на то, что происходило в Питере, я бы назвала более лояльным. А может быть, в какой-то степени более объективным. Это кто как это оценит. Александр Беляев пытается рассмотреть и тот контекст, в котором проходили все эти события, говорит о том, что вполне вероятно, что люди, работающие тогда в питерской мэрии, совершали свои ошибки не по злому умыслу, и уж тем более не по корыстным соображениям, всего лишь потому, что были неопытны и не очень понимали, как все это должно происходить, а к тому же сама ситуация была достаточно сложной, потому что, как известно, эти события относятся к началу 92-го года и к концу 91-го отчасти, а именно в это время соотношение российских законов и тогда еще союзных законов было абсолютно неясно, и в этих законах существовал, и в этом законодательном вакууме, юридическом вакууме существовала масса лазеек для того, чтобы те или иные люди могли ими воспользоваться, опять-таки, как предполагает Александр Беляев, совсем не обязательно по воле тогдашних питерских чиновников. Но, тем не менее, он рассказывает очень много неизвестных прежде деталей о том, как работала комиссия Салье, о том, как собирались документы, о том, как выступал Владимир Путин перед депутатами Ленсовета. И я думаю, что читатели, которые следят за этой темой, наверняка почерпнут много новой информации. На нашем сайте все материалы, посвященные расследованию, связанным с докладом Салье, собраны в одном месте, поэтому те, кто не успел или что-то пропустил, могут восстановить эти прорехи и прочитать все вместе и составить себе более или менее полную картину, а я думаю, что мы будем продолжать эту тему.
Людмила, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. Следственный комитет при МВД России предложил ГУВД Москвы взять под защиту следователя по делу об автоаварии на Ленинском проспекте Москвы с участием вице-президента нефтяной компании «Лукойл». По словам заместителя главы Следственного комитета Юрия Алексеева, уже дважды за последние дни злоумышленники били стекла в автомобиле следователя Станислава Лагойко. Свое независимое расследование, связанное с гибелью людей в автокатастрофе в центре столицы, проводит Федерация автомобилистов России. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Генерал-майор юстиции Юрий Алексеев отрицает факты давления извне на следствие по делу ДТП на Ленинском проспекте. В то же время его беспокоит судьба следователя Станислава Лагойко, автомобиль которого регулярно подвергается порче неизвестными злоумышленниками.
Действительно, нам известно уже о двух фактах, когда разбили стекло. Поймите правильно, сегодня стекло, да, разбили. Завтра могут и применить физическую силу к следователю. Нами предложено руководству ГУВД взять под защиту тоже следователя. Вы поймите правильно, что все-таки дело вызвало большой общественный резонанс. Может быть, это и провокация. В этом случае, значит, производится проверка, поэтому сейчас говорить о каких-то результатах преждевременно. Поэтому мы вернемся к этому вопросу после того, как фактические данные будут у нас налицо.
Юрий Алексеев готов предоставить оказать защиту и свидетелям трагедии на Ленинском проспекте, где в результате столкновения автомобилей «Ситроен» и «Мерседес» погибли две женщины, в том числе известный врач-гинеколог Вера Сидельникова.
Если им нужна защита, мы им обеспечим эту защиту, это вам тоже гарантируем. Но это если действительно, это фактически идут угрозы какие-то и так далее. Не просто так вот пришел и сказал, вот я боюсь давать, потому что...
Замглавы Следственного комитета при МВД России Алексеев также отметил, что в настоящее время в рамках расследования уголовного дела допрошено около 100 очевидцев. В то же время генерал-майор Алексеев уклонился от ответа, когда будет завершено дело и направлено в суд. Свое независимое расследование, связанное с гибелью людей в автокатастрофе в центре столицы, проводит Федерация автомобилистов России. Говорит один из руководителей этой общественной организации Сергей Канаев.
Нам становится понятным, что существует сила, которая пытается как-то засекретить это дело, а в том числе повлиять на результаты этого расследования. На свидетелей не оказано пока никакого давления, это нас радует. Может быть, изначально выбранная позиция о том, чтобы не разглашать данные свидетелей, она как раз сейчас приносит свои результаты.
Сергей Канаев лично встречался с очевидцами этой автоаварии.
С каждым из них я провел беседу. В первую очередь я лично выезжал к ним на метро, на машине, как угодно, в удобное для них место. И на диктофон записывал все их показания. Свидетели, которые давали показания, с которыми мы лично беседовали, они говорят о том, как раз, что их видение на это дело действительно отличается от первоначально заявленного заявления, которое сделал сотрудник ДПС.
Согласно первоначальной версии московского ГУВД, автомобиль «Ситроен» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом». Активистам Федерации автомобилистов России удалось найти очевидцев, которые опровергли эту версию. По словам Сергея Канаева, свидетели утверждают, что авария произошла по вине водителя «Мерседеса». В интернете развернулась бурная полемика на эту тему. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». США и Россия регулярно заявляют о намерении уже в ближайшее время заключить новый договор по стратегическим наступательным вооружениям. Последнее такое заявление было сделано в ходе недавнего визита в Москву госсекретаря США Хиллари Клинтон. Почему же договор до сих пор не подписан? Об этом в публикации, представленной в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Кремлю нужен не договор по СНВ, а бесконечные переговоры, пишет на сайте ежедневного журнала военный аналитик Александр Гольц. Объясняется это, по его мнению, довольно просто. Администрация Обамы намеренно поставила в основу российско-американских отношений вопрос о стратегических наступательных вооружениях, потому что сфера ядерных вооружений – единственная, где Россия относительно равна США. Американские специалисты исходили из того, что московские начальники будут чувствовать себя более комфортно, если перезагрузка произойдет в сфере, где они не будут испытывать комплекса неполноценности. Расчет, похоже, не оправдался.
Российские представители делают все, чтобы максимально затянуть переговоры и демонстрировать всем и каждому, что мы, как и в старые добрые времена, равны самой могущественной стране мира. При этом, откровенно говоря, сами переговоры по новому СНВ имеют лишь косвенное отношение к безопасности России. Равенство по носителям, выдержать которое Москве наверняка не удастся, не имеет ровно никакого значения, поскольку для гарантированного успеха первого обезоруживающего удара потенциальный противник должен располагать двойным превосходством. То есть по каждой нашей ракете американцы должны нанести удары двух своих ракет, а такого превосходства у США не может быть. Все дело в том, что размер так называемого неприемлемого ущерба, то есть неизбежного ущерба, сознание неизбежности которого удерживает потенциального агрессора от первого удара, решительно уменьшился. Всем ясно, что одна-две боеголовки, прорвавшиеся к главным городам США, и есть тот неприемлемый ущерб, который наверняка гарантирует, что никакой американский президент ни при каких обстоятельствах не рискнет проверить современный вариант теории взаимного ядерного сдерживания на практике. О таких мелочах, что, нанеся ядерный удар по США, Россия уничтожит тем самым все свои золотовалютные резервы, которые существуют в долговых обязательствах американского правительства, я даже не говорю. Как не говорю о том, что вся так называемая российская элита предпочитает по странной прихоти хранить свои сбережения на счет счетах за океаном, а не в родном Сбербанке. А семьи российских чиновников и олигархов почему-то живут в Лондоне и Нью-Йорке. Все это делает возможность ядерного удара по проклятому Западу просто невероятным.
Если так, то проблемы, которые Москва старательно придумывает, чтобы затормозить подписание договора, не стоят и ломаного гроша. Это, в частности, относится ко всем разговорам про необходимость увязки нового договора с противоракетной обороной. Если всерьез примеривать американские планы развития ПРО к способности уничтожить российские боеголовки после американского первого удара, то вероятность перехвата представляется совершенно ничтожной – 10 перехватчиков на одну боеголовку, отмечает Александр Гольц.
Таким образом, все, что российская сторона представляет в качестве серьезных проблем, мешающих подписанию договора, не более чем уловки. Москва желает только одного – бесконечного продолжения переговоров по СНВ. Расчет здесь на то, что американцам договор нужнее, чем россиянам. Ведь это Обаме, которого непонятно с чего наградили Нобелевской премией мира, позарез было нужно заключить договор по СНВ накануне церемонии вручения. Поэтому кремлевские переговорщики подняли ставки в конце прошлого года. В результате ничего не получили. Теперь расчет явно на то, что договор необходим Обаме накануне Всемирного саммита по ядерному нераспространению, назначенному на середину апреля. Не исключено, что если Кремль будет выкабениваться и на сей раз, важность подписания договора снизится. И тогда проблема возникает перед Россией, потому что позднее подписание договора относит его ратификацию на конец года, а в ноябре предстоят выборы в Сенат США. Специалисты предсказывают поражение демократов. Стало быть, новый договор по СНВ не будет ратифицирован. Так что, затягивая переговоры, Москва обманывает только себя.
Понимают ли в Вашингтоне тактику Москвы? Спросил я у Александра Гольца.
Я думаю, что в Америке эту тактику понимают, но просто сейчас уже без выйти из этой истории без серьезных репутационных потерь американские переговорщики не могут, чем и пользуется Россия. Ну, невозможно после того, как Обама объявил о своем плане всеобщего ядерного разоружения, констатировать неудачу переговоров на самой простой, самой начальной стадии этого разоружения, сокращение стратегических наступательных потенциалов России и Соединенных Штатов. Тут важно понять одну вещь, принципиально важную. Если бы речь шла всерьез о проблемах безопасности, если бы Москва была всерьез озабочена американским превосходством по носителям и боеголовкам, ей надо было бы пользоваться любым желанием, намеком Обамы на готовность заключить договор, чтобы немедленно его подписывать. Другой вопрос в том, что сами переговоры, на мой взгляд, представляют собой пародию на те переговоры, которые велись в 80-е годы. Ядерного сдерживания уже не существует. Это пародия. Потому что совершенно очевидно, что немыслимо представить себе сценарий обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами. Ну, представим себе на секунду, что Россия наносит ядерный удар по США, ядерный удар по стране, в долговых обязательствах которой находятся все практически золотовалютные резервы Российской Федерации. Все, что... Да, стороны решили, что вот лучше начать перезагрузку отношений с договора СНВ, потому что это та единственная сфера, в которой Россия, в общем-то, более или менее равна Соединенным Штатам. Но на самом-то деле, именно поэтому как раз, переговоры имеют весьма касательное отношение к безопасности, а это сугубо политические переговоры. И выяснение, кто может настоять на своем, не имеет отношения к обеспечению безопасности. Это имеет отношение к тому, кто продемонстрирует себя более великой державой.
Военный аналитик Александр Гольц, публикация на сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароград.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Новороссийске обязал бывшего майора милиции из Новороссийска Алексея Дымовского, разместившего в ноябре прошлого года в интернете видеообращение с обличением нарушений в Новороссийском УВД, принести публичные извинения милицейскому руководству города и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Россия пока не может окончательно отменить смертную казнь из-за террористических угроз, заявил представитель Госдумы Борис Грызлов. Великобритания намерена выслать израильского дипломата, подозреваемого в причастности к подделке британских паспортов, использовавшихся убийцами одного из лидеров группировки «Хамас» в Дубае. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Реформа здравоохранения, проведенная администрацией Обамы, расколола Америку.
Комментарии экспертов.
3 миллиарда на олимпийскую бочку. Кому отдать деньги на финансирование сборной России?
Право автора.
Стыдно умирать богатым. Журналист Владимир Абаринов. О благотворительности и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В России до конца текущего года будет принят закон о банкротстве частных лиц, который разрабатывался в течение 8 последних лет. Насколько в этом документе может быть соблюден баланс интересов кредиторов и заемщиков? Об этом мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Государственная дума до летних каникул намерена начать работу над законопроектом о банкротстве частных лиц, планируя принять его в целом ближе к концу года, сообщила вице-спикер палаты Любовь Слиска. Согласно действующему законодательству, сейчас подобные процедуры могут проводиться только в отношении компаний и частных предпринимателей. Возможность распространения института банкротства на граждан в России начали обсуждать еще 8 лет назад, однако только через 4 года был подготовлен первый законопроект, который не дошел даже до первого чтения. Новый вариант закона, разработанный Министерством экономического развития, был внесен в Государственную Думу в минувшем ноябре. Он предполагает, что процедуру банкротства в отношении частного лица может инициировать как должник, так и кредитор, если совокупный объем просроченной задолженности составит 50 тысяч рублей. Далее возможны варианты – либо реструктуризация выплат по кредиту на срок до 5 лет, либо его погашение путем распродажи имущества должника. Рассказывает депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
По большому счету, закон предоставляет человеку, заемщику, попавшему в трудное положение, две дороги. Одна предпочтительная, когда дело плохо, но не совсем. Когда человек, в принципе, мог бы рассчитаться, но вот сегодня он потерял работу, сегодня он заболел, если ему дадут передышку, он рассчитается. Второй вариант. Человек уж так сильно заболел, что никакой надежды рассчитаться нет. Собственно говоря, тогда он и объявляется банкротом, этот человек. Тогда то имущество, которое можно продать в счет погашения долга, продается.
А не получится ли так, что во втором случае должники будут вообще лишаться всего своего имущества?
В законе четко написано, что нельзя продать. И если человек действительно бедный, то, скорее всего, ничего нельзя продать. Уж во всяком случае, последнюю крышу над головой продать нельзя. Нельзя запасы продовольствия продать. Если человек живет в сельской местности и сам отапливает свой дом, нельзя продать запасы топлива, лекарства нельзя продать, холодильник, там пылесос даже, если это домашняя техника вся в сумме не слишком дорогая, а у бедного человека она, если и есть, то вся в сумме не слишком дорогая. И после того, как человек объявлен банкротом, он уже никому ничего не должен. Правда, он получает ущемление в правах. Всякий раз, когда он просит новый кредит, он должен сообщать о том, что он был банкротом. И так в течение 5 лет.
Складывается ощущение, что недобросовестные частные заемщики в будущем смогут злоупотреблять таким либеральным к ним отношением.
Вы знаете, этот закон действительно создает такое впечатление, что каким-то образом ущемляются права кредитора. Они сейчас, эти права, нисколько не в лучшем положении. Если человек не платит, что с ним делать? Вот возникает возникает неопределенность. Он по действующему законодательству вечный должник, хотя он вечно ничего заплатить не может. Банк с ним мучается потому, что по закону о банках и банковской деятельности банк обязан принимать все меры, а что такое все меры, плохо понятно, для того, чтобы долг был возвращен. Закон о банкротстве физического лица позволяет поставить в некоторых случаях точку, тогда, когда дело безнадежное, но оно безнадежное и без принятия этого закона. В некоторых случаях позволяет построить некоторый рациональный алгоритм разруливания ситуации. Мне кажется, что определенность всегда лучше, чем та неопределенность, которая существует сейчас.
И все-таки нет ли у вас опасений, что банки будут страховаться от подобных рисков, в целом увеличивая стоимость кредитов для частных лиц?
Мне кажется, что ваш вопрос совершенно равным образом может быть обращен к сегодняшней ситуации и к ситуации, которая возникнет, когда будет принят закон. Закон принимается именно потому, что сегодняшняя ситуация плоха и для заемщиков, и для кредиторов. Несчастный заемщик, который явно не может заплатить, у которого есть совесть, он мучается до конца своих дней. Ну вот надо его душу на покаяние отправить. А банк мучается тоже до конца дней этого заемщика. Ну, на самом деле он в конце концов списывает долг. Но прежде чем он его спишет, он очень долго должен биться головой об стену, решая безнадежную задачу возвращения денег от такого заемщика, который принципиально этого сделать не может.
Согласно оценке Высшего арбитражного суда, реализация этого закона потребует значительного увеличения числа арбитражных судей. Готово ли государство пойти на такие финансовые затраты?
Эта проблема стоит, но она стоит и без принятия закона. Дело в том, что и сейчас, если возник конфликт между банком и заемщиком, его принципиально можно разрешить только в суде. Суд практически недоступен из-за того, что мало судей. Из-за того, что существующие судьи не всегда подготовлены к решению тех вопросов, которые требуется решать в финансовой области. Прав арбитражный суд. Действительно, нужно увеличить количество судей. Но в любом случае, будет принят закон о банкротстве или нет?
Это был депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Как показывают последние статистические опросы, современные поляки все реже посвящают выходные походам в торговые центры, предпочитая в эти дни общаться с семьей или встречаться с друзьями. Хотя еще относительно недавно ситуация была противоположной, и воскресный шоппинг считался одним из типичных развлечений для большинства жителей Польши. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Супермаркеты в Польше сегодня, через два десятилетия после падения коммунистической системы, после того, как страна вырвалась из состояния вечного дефицита товаров, талонов на все что угодно и колбасы в качестве взятки, перестают быть храмами эры потребления. По крайней мере, в день, предназначенный скорее для настоящего храма, в воскресенье. Когда-то и дефициты, и взятки продуктами вовсю высмеивались в кинофильмах, которые, несмотря на явный антисоциалистический характер, почему-то все-таки выходили на экраны во времена Польской Народной Республики.
Я
принес колбасу под Вавельска. Да пожалуйста, пожалуйста, что вы тут с этой колбасой? Не съем же я ее. Кадры культового фильма «Мисс», где главный герой пытается купить авиабилет, вручая кассирше кольцо копченой колбасы, знает, пожалуй, каждый поляк. Потом, конечно, все изменилось. Наступило рыночное изобилие, новые огромные и поменьше торговые центры, а в них распродажи. Две штуки по цене одной и так далее. Опустили в выходные кинотеатры, заполнились супермаркеты, которых становилось все больше и больше. Открытие нового супермаркета в Белостоке. С сегодняшнего дня мы готовы торговать, готовы обслуживать наших клиентов на наивысшем уровне. Аплодисменты, затем начало охоты первых покупателей за дешевыми товарами. Таких в день открытия обычно много. Это правило маркетинга. А в торговых центрах ведь есть все. Не только, собственно, магазины, но и рестораны, игровые площадки, парикмахерские, мастерские и так далее. Там можно прожить практически весь день. Все воскресенье, день, предназначенный скорее для близких. И вот, к удивлению и самих социологов, ситуация начала меняться. По данным последних исследований, только 2 из 100 опрошенных поляков признаются, что по воскресеньям едут в торговые центры, чтобы запастись всем необходимым на целую неделю. Я не люблю вообще ходить по магазинам в воскресенье, но к тому же еще и работаю по выходным. Да, принято говорить, что воскресенье святой день, но деньги же нужны. Говорит варшавянин Марек. Более того, как оказалось, такая тенденция длится уже 3 года. Если в супермаркет, то главным образом в пятницу или в субботу. Интересно, что в супермаркетах продукты покупают 42% поляков, то есть уже менее половины. При этом растет роль небольших магазинчиков, расположенных, как правило, ближе к дому. Цены здесь выше, но и качество товаров зачастую лучше. Продукты свежее, да и психологический фактор важен. С вами поздороваются, спросят, как здоровье детей, напомнят, что в прошлый раз вы купили этот сорт яблок, а жена час назад уже взяла помидоры. Куда приятнее, чем безликие длиннющие полки и вечные поиски нужного, хоть и более дешевого товара. Вот мнение нескольких покупателей. Вечером, если не на работе, в субботу вечером купить все, что нужно, и желательно поближе к дому и домой к семье. Нечего все воскресенье ездить по городу, выискивая, где дешевле лука, где носки. Не так уж это и важно, по крайней мере, не важнее дня, проведенного с семьей. Так испокон веков было, и не нам нарушать это правило. В воскресенье тоже можно пойти, в конце концов, за покупками. Если работает кто в другие дни или неверующий, например. Хотя я за то, чтобы магазины вообще не работали по выходным. Ничего бы не случилось. Кстати, политики еще несколько лет назад хотели принять специальный закон, который запрещал бы супермаркетам и торговым центрам работать по воскресеньям, но не получилось. Победу одержали в противоположные аргументы о том, что это отрицательно скажется на экономике. Меньше торгуют, меньше продается, меньше производят, меньше рабочих мест, меньше налогов и так далее. Было решено, что магазины не будут работать лишь в дни государственных и религиозных праздников. Почему же все-таки поляки перестают ходить за покупками по воскресеньям? Социолог Гжегош Новак не совсем доверяет результатам исследований, отмечая, что опрошенные нередко хотят лучше выглядеть перед теми, кто их опрашивает, и дают не совсем правдивую информацию. 2% покупают в воскресенье. Этого не может быть. Посмотрите на торговые центры, ведь в них море людей. Другое дело, что мы уже, может, не все, но значительная часть из нас насытились всеми этими товарами, распродажами, начинаем больше ценить свободное время. Ведь лучше выехать куда-то с семьей побыть, чем столкаться в поисках очередной блузки. Так что это наверняка реально не 2%, но число респондентов, которые стремятся к этому, вполне таковым может быть. Экономисты также утверждают, что несмотря на кризис и медленный рост зарплат в стране, поляки все более приближаются к стандартам потребления, принятым в Западной Европе. То есть больше денег тратят на развлечения, а не на покупки. В среднем польская семья тратит сейчас на одежду и обувь около 5% своих месячных доходов, на питание чуть меньше четверти, а 10 лет назад это была почти 1/3. Зато затраты на путешествия, личный транспорт, отели, качественное медицинское обслуживание, кино, театры растут. Конечно, это не означает, что поляки вдруг начали жить шикарно. Нет, просто изменилась структура наших расходов. Мы разумнее тратим то, что зарабатываем, а зарабатываем все же с каждым годом больше. По некоторым подсчетам, чтобы наши доходы и, соответственно, то, как мы их тратим, сравнялись с Западной Европой, нужно еще около 20 лет, говорит маркетолог Ежи Гиль. То есть, получается, нужно все же больше покупать. Ведь это большее число заказов, большее количество рабочих мест, большие доходы бюджета от сбора налогов. Есть ли тогда хоть какой-нибудь выход из этого замкнутого круга? Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – разнообразные уголовные дела, связанные с разоблачением преступлений, совершаемых милиционерами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ
большую
строит Иерусалим.
Большую золотую медаль университета имени Масарика в Брно принцу Чарльзу вручили.
Китайские пользователи интернета не будут сильно сожалеть, если Google уйдет.
Прокуратуру края заинтересовал вопрос, как Галуса.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».